понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! Доброе утро, Украина! Сейчас 8.38, и мы начинаем программу «Радио Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Как обычно, мы встречаемся на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Начинаем!
Прямой эфир.
Итак, сегодня понедельник, и традиционно по понедельникам у нас уже получается такая, ну, не рубрика, не знаю, традиция, да, говорить с психологами о тех вопросах, которые к нам приносит, по крайней мере, информационное поле. Сегодня у нас в гостях уже не первый раз Павел Детюк, старший научный сотрудник Института психологии Национальной академии педагогических наук Украины. Доброе утро, Павел.
Доброе утро.
И тема, ну, не самая утренняя, не самая бодрая, вот конец прошлой недели и выходные в информационном поле, прежде всего, Российской Федерации, ну, кипела тема подростковых суицидов. Их якобы стало, вот, они стали особенными, детей, точнее, подростков, к суициду толкают, к самоубийству толкают через социальные сети. Вот это все стало вдруг такой яркой, важной темой. Общенациональные, общефедеральные российские издания, радиостанции об этом много говорят. Попытаемся это сегодня обсудить. Но для начала у нас есть 100 слов по этой теме. Основные тезисы изложены здесь.
100 слов по теме.
16 мая в «Российской новой газете» публикуют расследование. Журналист Галина Мурсалиева утверждает, что детей к суициду подталкивают через сеть интернет. Якобы здесь существуют даже группы смерти. Например, в специальных сообществах ВКонтакте подростков намеренно доводят до суицида. Расследование журналист иллюстрирует историями с измененными именами. Родителям советуют следить за детьми и дают советы, как же распознать, не состоит ли ребенок в определенной группе. Статья вызывает огромный резонанс. В Роскомнадзоре заявляют, что проверят изложенные в статье факты. Член Совета Федерации Елена Мизулина предлагает наказывать владельцев социальных сетей, пропагандирующих суицид. У автора статьи тут же появились оппоненты среди коллег. Сайт «Медуза» подвергает сомнению количество суицидов и компетентность автора, а также наличие в статье профессиональных комментариев. Журналисты издания «Лента.ру» упрекают коллег в том, что не обратились к администраторам подобных групп и не попытались выяснить у них ситуацию. По их мнению, в статье нет комментариев специалистов, а единственный эксперт-психолог Тимур Мурсалиев – сын автора расследования. С интернетом или без, однако Россия остается лидером в мире по подростковому суициду. По данным Всемирной организации здравоохранения, средний показатель самоубийств среди российских подростков 20 случаев на 100 тысяч человек. Это в 3 раза превышает показатель по всему миру.
100 слов по теме.
Итак, это Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. У нас в гостях Павел Детюк, старший научный сотрудник Института психологии. Говорим о... Ну, вот такой теме, которая лично у меня вызывает... Вот я когда прочел эту статью, честно скажу, моя первая ассоциация это... начало 90-х или конец 80-х, советская тогда еще пресса, уже такая выходящая в гласность, я не знаю, и так далее, и газеты типа «Аргументы и факты», которые вдруг начали публиковать статьи о том, что якобы в московском метрополитене живут огромные крысы размером со свинью. То есть это такая яркая пугалка, вот первая ассоциация. Естественно, ничего не похоже, но вот это количество, 130 детей, да, 130 подростков, которые якобы под действием какой-то информации из соцсетей ушли из жизни за последние полгода. Вот как это можно охарактеризовать, Павел?
Доброе утро. Несмотря на тему, все равно доброе утро. Мне хотелось бы сказать первое по этому поводу. Так получилось, что одной из моих первых книг, которую я прочитал в психологии, была книга известного американского психолога Роберта Чалдини «Психология влияния». Одна глава была посвящена подростковым самоубийствам. Это было примерно в 1990 году, когда я это читал. Глава называлась «Подражай мне, подражай». Она была посвящена тому, что многие вещи носят массовый характер. И само по себе появление сообщений о каком-то событии оно провоцирует подобное событие.
Ну, то есть, как самосбывающийся прогноз. Если как мы начинаем говорить, что люди выводят деньги из, там, из банковской системы, люди это слышат и начинают действительно выводить деньги из банковской системы.
Вот. Поэтому в том, что сейчас происходит в России, собственно, ничего нового научно нет. Я немножко после того, как вы огласили тему, посмотрел статистику. Я не вижу, чтобы статистика каким-то образом изменилась. То есть, количество подростковых суицидов в России действительно высокая, и мы можем поговорить о том, с чем это связано. Но никакого всплеска не произошло. Всплеск произошел в информационном поле. Кому-то стало выгодно раскручивать именно эту тему. Самоубийство детей – это страшно. Это страшно в каждом отдельном случае. Но почему именно сейчас стало выгодно именно эту тему поднимать?
Что причем суициды, да, самоубийство подростков, которые якобы инспирированы через социальные сети. Давайте сравним статистику. То есть вы сказали, что всплеска нет. 130 человек, 130 подростков за полгода в стране с населением 130 миллионов. Это ведь действительно не какой-то, ну, это небольшая цифра.
Понимаете, конспирология хороша тем, что можно вытащить любые совпадения и придать им вид какой-то хотя бы квазиобъективности. Что эти совпадения действительно значимые. Ну, вот посмотрите, тема подростковых самоубийств, суицидов, скрытых суицидов, когда подростки начинают заниматься рискованными видами спорта или деятельности, она известна. Она известна хорошо даже в относительно благополучном с точки зрения тех, кто сейчас поднимает эту тему, в Советском Союзе. Ведь был же великолепный советский фильм, который назывался «Вам и не снилось». Это фильм о скрытом суициде, о том, как подросток, имеющий любовь к своей возлюбленной, которая не одобряется родителям, не одобряется его родителями, вынужден в конечном итоге выпасть из окна. Фильм очень неоднозначный, но ведь произведение, по которому он поставил, было гораздо более однозначным. Это суицид.
Это суицид. Хорошо. А можно ли представить себе действительно ситуацию, при которой, работая с подростками в социальных сетях, можно, я не знаю, там, вынудить, подтолкнуть их к такому деструктивному относительно себя поведению, к суициду, к уходу из жизни?
Я думаю, да. Почему? Действительно, подростки, как один из очень незащищенных слоев населения, склонны к такой вещи. Почему-то они так делают. Дело в том, что представление о смерти, как бы это ни звучало, для многих подростков еще окончательно не сформированное. Для них суицид рассматривается как аргумент в споре, как некое доказательство серьезности их намерений. И почему-то они так себе мыслят мир, что после суицида есть еще некое потом.
Ну, то есть, назло маме отморожу себе пальчик, это вот ровно
так.
Оно,
а
да?
А потом мы с ней сможем договориться, когда она увидит, что это не всерьез. Ведь известно, опять же, статистически, что многие подростки совершают суицид так, чтобы он не был реализованным.
Ну, то есть, съесть, я не знаю, там, меньше, может, они просто не знают, сколько надо съесть, там, я не знаю, таблеток для того, чтобы окончательно уйти из жизни. Или это такая тоже подсознательная, запрограммированная, ну, любовь к жизни, простите.
Любовь к жизни тоже деть никуда нельзя, потому что что значит утаить информацию о количестве таблеток в эпоху открытого интернета? Это нереально. Вот. Но многие действия носят демонстративный характер. Подростки предъявляют суицид как аргумент в споре с тем, чтобы их от него смогли отговорить и договариваться на новых условиях в виде серьезности намерений. Но, опять же, я скажу, к сожалению, так бывает не всегда.
Так бывает не всегда. Хорошо, что должно такого происходить в жизни подростка, чтобы он действительно мог пойти на, ну, на настоящий суицид, а не на демонстративные какие-то шаги, которые призваны, извините, начать с ним диалог?
Я не могу вам дать ответ, потому что подростки воспринимают жизнь совершенно не так, как воспринимают ее их родители. Поэтому оценить значимость того или иного эпизода жизненного для подростка мы всегда будем, мы будем оценивать с наших позиций и можем здесь ошибиться. Вариант здесь очень простой. Суицид происходит тогда, когда диалога нет. И когда единственный способ достучаться до взрослых – это предъявить или действительно совершить вот такое вот действие. Это крайне неприятно, но каждый раз это симптом того, что не было диалога, не было возможности нормально обсудить и поговорить о том, что с ними происходит.
В статье, о которой мы сегодня говорим, статья в «Новой газете», и потом, собственно, появилось еще ряд публикаций в совершенно разных изданиях, на разных радиостанциях. Там привлекались к обсуждению, в том числе эксперты, и мне показался значимым один фактор, который вот тоже почему-то массово советуют. Больше контроля за тем, что делают в интернете подростки, больше контроля за тем, как они, что они делают в соцсетях, больше контроля за их группами в этих самых соцсетях, больше контроля, больше контроля, больше контроля. Это может сработать, по-вашему?
Конечно, причем оно может сработать в любую сторону. Когда у подростков есть какая-то личная жизнь, на которую вы покушаетесь, и больше контроля ограничивает эту личную жизнь, вы можете получить результат обратный от того, который вы ожидаете. Более того, я смотрел комментарии в той же «Новой газете» к этой статье, там некоторые люди таким образом и писали: если бы я только узнал, что мои родители читают все мои переписки, это, конечно, спровоцировало меня, подкрепило бы мою веру в том, что мир враждебен и нечего мне здесь делать.
И мне здесь нечего делать. Очень интересно. Я напоминаю нашим радиослушателям, это радио «Крым Реалии». Вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Вы можете писать нам в Твиттере, предлагать свои темы программ. Заходите на сайт «Крым Реалии», читайте материалы и смотрите прямые видеотрансляции. Говорим сегодня о подростковом суициде. Программа продолжается.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Павел Дитюк, старший научный сотрудник Института психологии, у нас в гостях уже не первый раз, за что, конечно, большое спасибо, раннее пробуждение, зато свежие мысли, наверное. Говорим сегодня о нашумевшей статье в «Новой газете», о якобы массовых суицидах. Тут... Что меня смутило, опять же, вот это такая личная позиция, что называется, много комментариев и много, в том числе, комментариев людей, наделенных властью из Российской Федерации, которые говорят о том, что интернет таким образом нужно ограничить, поскольку, вот видите, уже целых 130 суицидов. А может ли эта статья или этот информационный шум быть как раз, информационным прикрытием для, например, еще большего закручивания гаек в соцсетях?
Давайте поиграем за ту сторону. В статье раскручивается очень активно одна тема. Существовала группа в сети, которая называлась «Разбуди меня в 4.20». Это время, когда подростки без контроля взрослых могут проснуться, выйти к компьютеру и осуществлять там свою коммуникативную активность любым способом. В 6 часов утра они ложились спать, а симптомом было то, что они плохо просыпались. Почему, собственно, это и нашли? Если бы я захотел закрыть интернет, например, с 10 вечера до 7 утра, я бы не придумал лучшей темы, чем поднять обсуждение вот такой вот группы, которая работает в такое время.
Интересно. У меня, кстати, еще один вопрос. Вот эти группы, которые описаны в статье «Новой газеты», это люди, у которых были, во-первых, немалые психологические навыки, согласитесь. Результативно доводить подростков до суицида нужны, по крайней мере, знания и коммуникативные навыки. Содержать эти группы, моментально восстанавливать содержимое, когда группы банились или закрывались. Это означает, что у людей были деньги на раскрутку, деньги на то, чтобы платить своим сотрудникам. То есть это десятки людей, которые зачем-то на это работают, и я не нашел бенефициара, я не нашел, кому было бы выгодно с какой-то точки зрения работа подобной группы.
Посмотрите, а ведь тему раскручивают множество изданий, но локомотивами этого являются либеральное радио «Эхо Москвы» и либеральная «Новая газета» на сегодняшний день. Вот. Это тоже очень характерно, как мне кажется, для России. Это издание, которое вроде бы поддерживается либеральной точкой зрения на происходящее, вроде бы частично сочувствует оппозиционным в России силам, но именно они сейчас занялись тем, что фактически запугивают общество. Ведь каким образом лучше запугать общество, как известиями о смерти или готовящейся смерти детей? А, как известно из психологии масс, запуганным обществом управлять гораздо легче, чем каким-то другим. И запугивать лучше, конечно, не через издание Коммунистической партии России, а через якобы либеральные издания. Хочу вам сказать также, что по моей личной, с точки зрения моей, за последние полтора-два года и «Новая газета», и радиостанция «Эхо Москвы» очень сильно сместились вправо.
Сильно сместились вправо. Хорошо, вот эта психология масс, запугивание масс. Мы как-то с вами говорили в одной из прошлых программ о том, что человек, приходя на массовое мероприятие, физически, ножками приходя, да, он в каком-то смысле утрачивает свою индивидуальность и ведет себя как часть толпы. А толпа ведет себя как, там, я не знаю, жидкость или песок в песочных часах. Да? В сетях может быть нечто подобное?
Конечно, безусловно. В неличностном общении действуют те же самые механизмы, они слабее выражены, но принципиально они от этого не изменяются. Ведь обратите внимание на раскручиваемую тему с суицидами. Подростки вступают в группы. Они принадлежат какой-то группе, какому-то сообществу. Они имеют какие-то рейтинги, какой-то статус в этом сообществе. И они в этом сообществе, конечно, хотят быть самыми-самыми-самыми избранными.
Самыми избранными. Теперь еще один вопрос. Мы пробуем разобраться в том, кому могла бы быть выгодна, ну, например, такая деятельность, где целенаправленно выбирают подростков, я не знаю, доводят их до суицида. Каждого ли подростка можно так довести? Или от чего это может зависеть? Проблемная семья, ну, там описаны и непроблемные семьи, семьи, у которых, ну, нет проблем с тем, что холодильник пустой, да? То есть это семьи, в которых родители как-то работали, это полные семьи, но тем не менее, вот это все было.
Вы знаете, мне хотелось бы немножко возразить. Что значит непроблемные семьи описанные? Ведь в статье описывается, например, семья, в которой папа сотрудник отряда милиции особого назначения, 40 лет на пенсии, то есть фактически вышвырнута из жизни. Мама – психолог, которая психолог настолько, что не смогла построить контакт с собственной дочкой. Я не знаю, насколько это проблемная или непроблемная семья. Это с одной стороны. С другой стороны, ведь проблема подростков, она артикулируется современным обществом. У подростков нет никаких задач, которые они в каждодневном в каждодневной жизни семьи вынуждены выполнять. Ведь если взять те же средние века, у подростков были реальные задачи. Они отвечали, например, за младших детей. Я не могу покончить жизнь самоубийством, потому что мне нужно забрать дочку младшую из садика в 16:00. Понимаете?
Ну, для средних веков садиков как таковых не было, но приготовить обед, отнести в поле родителей.
Я демонстрирую вам принцип. У них были обязанности, которые они обязаны были выполнять, и не могли от этого уклониться. От этого зависело выживание семьи. Суицид появляется тогда, когда таких обязанностей нет.
Ну, то есть, если в семье... Хорошо, можно ли считать обязанностью для подростка, ну, не знаю, выучить уроки на завтра, сделать задание, не знаю, в художественную, в музыкальную школу?
Результат не очевиден. Что является результатом выполненного задания? Никакого, ничего ощущаемого нет.
Ну, то есть, уроки – это вечная рутина, не работая, да?
Вроде как да. Вроде как должен быть какой-то ощущаемый результат.
Ну, задача решена, да. Например. Если ребенок ощущает, что решенная задача – это результат, то он не склонен к суициду.
И что? Решена задача. И что дальше? Какой ощущаемый результат она за собой она предъявляет?
Хорошо. То есть с бенефициарами этой конкретной... вот этой конкретной информационной волны мы пока разобраться не можем.
Разобраться.
Хорошо, это могут быть какие-то, не знаю, маньяки.
Мы должны сказать следующее. Бенефициарами такой волны будут люди, которые получат этого пользу по самому определению слова. Какую пользу можно получить от запугивания общества? Управляемость. Те, кто будут использовать управляемость общества, это и есть бенефициары вот этой запущенной волны. Управляемость общества повышается, если общество пугать. Это известно.
Хорошо, к чему это может привести, поскольку, по сути, мы видим, что здесь основным акцентом, да, или основным местом опасности названы социальные сети.
И основным способом, как вы произнесли, является слово «контроль». Увеличение контроля – это и есть главный посыл, который мы видим во всей этой кампании.
Хорошо. Тогда почему, например, этот контроль не был запущен раньше? Ведь мы знаем, что еще с начала 2000-х в Российской Федерации принималось специфическое законодательство относительно мониторинга телекоммуникаций. Я навскидку помню, во-первых, законодательство, что провайдеры должны у себя поставить некое оборудование, к которому даже не имеют доступа, зато доступ к этим черным ящичкам, через которые можно фильтровать весь контент интернета, есть у ФСБ. После этого были ограничения за высказывание в соцсетях, после этого были даже, ну там, я не знаю, уголовные дела за высказывание в социальных сетях. Казалось бы, все уже закручено, тогда зачем здесь?
Если вы позволите мне немножко конспирологии, то я скажу так. Следующий шаг очень простой. Нужно вообще ограничить социальные сети. Не высказывания в них, а сети как таковые.
Хорошо, и к чему это приведет? К дроблению общества и к неспособности собраться, я не знаю, на арабскую весну?
Чем меньше неподконтрольных нам способов общения и коммуникации, тем проще нам работать с обществом через подконтрольное.
Подконтрольное что имеется в виду?
Если я ограничиваю социальную сеть, ввожу некоторые жесткие рамки и правила ее существования, то я же могу через нее доносить свои сообщения потом.
Окей, хорошо. Ну и тогда, собственно, опять же, по нашей традиции, финал программы – это обычно рекомендации людям про то, что в этой теме, что стоит делать. Все-таки сбросить со счетов совсем подростковый суицид, да, мы не можем. Вот не что можем. Бы вы посоветовали родителям, у которых дети-подростки? Ну и в частности мне, у меня дети-подростки.
Во-первых, подростки должны чувствовать, что они вовлечены в реальную жизнь семьи, в решение реальных проблем, что они оказывают на них влияние, что они в этом участвуют. Это первая часть. Проблемы с подростками возникают там, где они этого не чувствуют. Они вынуждены каким-то образом доказывать свою значимость. Дайте им возможность сделать это другими способами. Дайте им возможность видеть реальные результаты своей деятельности. Это первое. Второе. В плане информационной войны помните, что массовая коммуникация разворачивается таким образом, и мы с Павлом Новиковым здесь не исключение, что все вы являетесь объектами информационной войны. Мы доносим до вас те или иные значимые с нашей точки зрения послания. Относитесь точно так же к российской, украинской и любой другой пропаганде. Все, что звучит по радио, это пропаганда. И так к нему и следует относиться.
Ну, интересно. Обычно, ну, по крайней мере, наши программы пропагандическими не называют, и уж точно они таковыми не являются. Наша задача задавать вопросы и пытаться разобраться.
Но... Моя задача развивать критичность у наших слушателей.
Окей, хорошо. Спасибо огромное. Павел Дитюк, старший научный сотрудник Института психологии, был у нас в гостях. Это радио «Крым Реалии». Слушайте вечернюю программу с Павлом Казариным в 18.30. Встречаемся мы, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц, онлайн, в интернете, на сайте «Крым Реалии» и в социальных сетях. Услышимся!